Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии», и я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Валентина Фридриховна Кернер. Здравствуйте, Валентина Фридриховна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами встречаемся вот по какому поводу. Церковь Русская Православная отмечает 20-летнюю годовщину со дня канонизации Святой Царской Семьи, жестоко убиенной в Ипатьевском доме в Екатеринбурге в ночь на 17 июля по новому стилю 1918 года. И вот этому событию, вот этим событиям таким страшным, было посвящено много мероприятий, которые проводились в центре Царский. И в том числе в социальной сети ВКонтакте, в группе культурно-просветительского центра «Царский» была размещена видеозапись выступления научного сотрудника музея Святой Царской Семьи, ваше
да.
выступление, Валентина Фридриховна. И, конечно, нам бы тоже хотелось, чтобы вы нам рассказали, вот как вы... Вот этот доклад, посвященный 20-летию канонизации святых царственных страстотерпцев, как вы представляли себе вот это событие, как вы о нем рассказывали, что это означает, вот это вот убиение святой царской семьи? Потому что много ходит, так сказать, мнений, что это и ритуально, и так далее, и так далее. Ну, много. А как вы, что вы говорили?
Ну, поскольку... 20-летие канонизации, я постаралась представить историю, как Русская Православная Церковь подошла к этому вопросу и с каким трудом, естественно, это происходило. Но начну я как раз с ночи 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, когда... В нижнем этаже Ипатьевского дома были злодейски убиты царская семья и ее слуги, всего 11 человек. Уже на следующий день в российских газетах повсюду разместили сообщение о том, что последний русский император Николай II, как его называли в газетах советских, кровавый, наконец-таки казнен. Несмотря на то, что во многих газетах вообще по России прошли эти сообщения о судьбе императрицы Александры Федоровны и царских детей, и слугах, ничего не сообщалось или сообщались лживые сведения. И большевики в течение нескольких лет придерживались версии того, что царские дети и императрица живы, что им ничего не угрожает. Когда в конце июля 1918 года войска Белой армии вошли в Екатеринбург, они сразу же начали расследование убийства. И поначалу этим расследованием занимались следователи Екатеринбургского окружного суда Наметкин и Сергеев, а 6 февраля 1919 года адмирал Колчак поручил расследование следователю по особо важным делам Омского окружного суда Николаю Алексеевичу Соколову. Соколов работал очень много и много очень сделал. Используя, конечно, то, что сделали предыдущие следователи. И он пришел к убеждению, что в доме Ипатьева в ночь на 17 июля была убита вся царская семья и приближенные. Затем тела были перевезены на Ганину яму и... Недалеко от шахты, одной из шахт, там раньше добывали железо, были найдены очень много улик, которые свидетельствовали о том, что произошло вот около этой шахты. Там были найдены вещи царские, царской семьи и слуг. Были найдены остатки костровищ и так называемые жировые массы. Это то, что остается от сожженных тел. Ну и Соколов пришел к убеждению, что все были, вся царская семья была убита, и что тела их были привезены к этой шахте, расчленены, сожжены и разрушены кислотой. В России еще в 18 году, сразу после сообщений о смерти императора Николая II, находились как сторонники императора, оставшиеся ему верными, так и противники, конечно. И я бы хотела привести несколько высказываний очень известных людей по поводу гибели царской семьи и, в частности, Николая II. Но это будут цитаты, поэтому я буду их вам прочитывать. Патриарх Московский всея России Тихон говорил: «А вот мы к скорби и стыду нашему дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но оправдывается как нечто законное. Так на днях совершилось ужасное дело – расстрелян бывший государь Николай Александрович. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его». Философ Иван Александрович Ильин, очень известный философ в начале XX века, потом высланный по приказу Ленина за границу в 1924 году, он писал очень хорошие слова. «Династия выбрала путь непротивления и пошла на смерть для того, чтобы не вызвать гражданской войны, которую пришлось вести одному народу без царя и за царя. Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей династии, то сердце останавливается, и говорить о ней становится трудно». Еще хочу одну цитату привести. Жил в Москве в то время Николай Окунев, обыкновенный московский обыватель, можно сказать. Но он, поскольку был интеллигентный человек, он оставил прекрасные дневники за 1917-1924 годы, очень подробные, с цитатами из газет, из выступлений. И вот как пишет Никита Окунев. «В правде, через два дня после убийства царской семьи, он уже пишет, в правде по поводу трагического конца Николая II, конечно, передовица, повторявшая давно известную и всем надоевшую легенду о кровавости расстрелянного императора. Статья заканчивается так. С двух сторон он был связан с империализмом разбойничьих государств Европы. Там будут плакать о нем. У русских рабочих и крестьян возникнет только одно желание – вбить хороший осиновый кол в эту проклятую людьми могилу. А по моему простодушному мнению, – пишет дальше Никита Окунев, – на могиле царя-мученика не осина будет расти, а прекрасные цветы. И насадят их не руки человеческие, а совесть народная, которая выявит себя, если не в ближайшем будущем, то по прошествии времени, когда пройдет этот чад, угар, когда забрецают лиры и заговорят поэты». Он как бы предвидел то, что у нас потом стало происходить. Но были, конечно, и другие выражения чувств в эти дни, потому что народ по-разному относился к Николаю II. Например, Каковцов, председатель Совета министров Российской империи в 11-14 годах, отмечал: «В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью». Но после Екатеринбургской трагедии патриарх Тихон благословил пастырей, архипастырей проводить, совершать панихиды по государю. И эти панихиды действительно прошли по всей России во многих областях и во многих городах. И об этом писали газеты. Например, московская газета «Русская жизнь». Мне хочется привести этот пример, потому что он передает атмосферу чувств людей, потерявших своего государя. «Со святыми упокой, Господи, душу убиенного благочестивейшего государя-императора Николая II», торжественно провозглашает диакон поэтическую святую песнь, и громкие рыдания заглушают последние слова. Мороз пробегает по коже. Жуткая минута. Народ оплакивает убийство своего помазанника и вместе с ним хоронит все старые идеалы. Церковь тихо плачет. При пении вечной памяти многие громко рыдают. Невольно перед глазами встает лицо императора. Удивительно внимательные глаза останавливаются на лице каждого, и как будто каждому говорят что-то хорошее, ласковое, и чувствуется тихая боль, как у могилы близкого и родного человека. Однако совершение панихид по Николаю II вызвало яростное недовольство новой власти. И многие люди, участники панихид, особенно священники, были арестованы. И через какое-то время некоторые из них были расстреляны. В среде русской эмиграции почитание императора Николая II фиксируется уже с начала 20-х годов. А в 20-30-х годах по всей Европе, во многих странах и в Китае стали строиться храмы-памятники имени Николая II. Я не буду перечислять города, во многих, во Франции, в Швейцарии, в Испании, в Италии, во многих странах стали строить эти храмы-памятники. И все чаще стали раздаваться голоса в пользу канонизации Николая II. Но высшее церковное управление Русской Православной Церковью за границей, оно противилась поначалу канонизации. Во-первых, многие верили, что государь или члены его семьи живы, как об этом трубили большевики. А во-вторых, Русская Православная Церковь за рубежом не хотела канонизировать Николая II без церкви в Отечестве. Она считала себя частью этой церкви. Но к концу 30-х годов почитание Николая II наравне со святыми прочно укоренилось в странах Европы среди русской эмиграции. Все чаще раздавались требования канонизации царской семьи. Смерть Николая II русской эмиграции стала восприниматься и воспринималась с самого начала как искупительная жертва. В 1938 году состоялся второй всезарубежный собор Русской Православной Церкви за рубежом. И обращаясь в эти дни к участникам собора, газета «Царский вестник», она издавалась в Белграде, писала: «Русские люди ждут от собора святого и великого дела. Надо ли пояснять, что это дело – торжественное прославление императора Николая Александровича? Честные архипастыри и отцы, сыновни, молим вас исполнить это самое великое дело вашей земной жизни. Ведь если вы не прославите царя-искупителя, то встанут из своих безвестных могил все замученные и прославят его». Но собор все-таки установил только дни памяти Николая II, в день его рождения, в день его тезаименитства и в день гибели. Дальше собор не пошел. И многие десятилетия вопрос о канонизации всплывал и уходил, всплывал и уходил. Но в конце концов, в июле 1968 года, 17 июля, в храме памятники Николаю II в Брюсселе совершилось первое торжественное отпевание Николая II и царской семьи, а также всех убиенных и замученных безбожной властью. Оно совершалось перед чудотворной иконой Божьей Матери Курской Коренной, которую нам недавно привозили. И в русском зарубежье, конечно, были люди, которые противились канонизации Николая II. И полемика там шла тоже очень серьезная. Через многие десятки лет все-таки в 1981 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви за рубежом причислил к лику святых Николая II всю царскую семью поименно и всех слуг, тоже которые абсолютно всех.
Вместе, да, которые вместе с Николаем II были,
да,
расстреляны.
Да, все, которые разделили его судьбу в Батевском доме. И всех российских новомучеников и исповедников, пострадавших при советской власти. К этому дню была написана икона «Собор святых новомучеников российских от безбожников убиенных», на которой семья Николая II в полном составе была впервые в истории иконотворчества, была поставлена в середину, в центре. Но вернемся в Россию, в дом Ипатьева. Дом Ипатьева после этой страшной трагедии переходил из рук в руки. То там белая армия останавливалась, то красная, то там было общежитие, то там были музеи и так далее. А последние годы, конец 60-х, начало 70-х, дом уже и пустовал. В 1974 году этому дому по ходатайству Свердловского отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры был присвоен статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Но надо сказать, что интерес к гибели царской семьи и личности...
К этому месту именно тоже, видимо, да?
Нет, к гибели царской семьи и к личности императора Николая II... Он, несмотря на советские годы, несмотря на новую идеологию, несмотря на гонения на церковь, он сохранялся. И люди, правда, тайно, днем они не могли это делать, они ходили по ночам, они приходили к этому дому, совершали моления, возлагали цветы, зажигали свечи. И все это не осталось без внимания властей. Но в КГБ участились донесения о том, что дом Ипатьева вызывает у людей болезненный интерес, и что этот интерес приводит к антисоветским демонстрациям, так назывались вот эти тайные вылазки почитателей царской семьи. И поэтому власти московские решили что-то предпринять. Тем более, что приближался 1978 год, год 110-летия со дня рождения императора Николая II, год 60-летия расстрела царской семьи, а через два года в Москве собирались устраивать Олимпиаду. И все это, конечно, предполагало огромный приток иностранцев в Россию, а иностранцев тема царской семьи интересовала всегда. И поэтому летом 1975 года председатель КГБ СССР Андропов обратился в Политбюро с предложением о сносе Ипатьевского дома. Оно было принято единогласно, как это обычно водилось. В это, к моменту сноса дома, первым секретарем ЦК, первым секретарем обкома КПСС Свердловска был Борис Николаевич Ельцин, который распорядился этот дом снести. Снос был начат 22 сентября 1977 года. Продолжался два дня, 77-го,
да. Смотрите, еще два года прошло после
там
того, как решение Ряпов, приняли.
Когда был председателем, первым секретарем обкома, он как-то тянул с этим. Ельцин не смог, как он потом писал в своих воспоминаниях, он не смог противиться единогласному решению Политбюро. И, конечно, снес. Хотя, как бы это сказать, сожалел об этом. Потом.
Сожалел, но он потом сожалел, да.
Да, потом. Дом снесли. На этом месте остался пустырь. Но и этот пустырь продолжал привлекать внимание людей. Люди приходили, опять возносили молитвы, опять приносили цветы, опять зажигали свечи. В годы перестройки там вообще стали происходить открытые моления.
Это уже 90-е годы.
Да, да. И 10 октября 1990 года решением Свердловского горосполкома, как там было написано в этом решении, в связи с многочисленными просьбами жителей города и общественных организаций, земельный участок, на котором стоял дом Ипачева, а сейчас пустырь, он был передан Екатеринбургской епархии. И было разрешено на этом месте поставить памятный символ. В 91-м году Екатеринбургу вернули его историческое название. Был открыт храм Вознесенский на Вознесенской горке для службы. Это был самый старый наш храм и самый любимый жителями, поэтому открытие его радостно было воспринято верующими. Вот это вот этот пустырь,
который на месте
Ипатьевского дома, его стали называть «Царское место». И вот это «Царское место», оно стало посещаться гораздо чаще. Ну, перестройка, люди почувствовали себя свободными. И те, кто почитал царскую семью, помнил трагедию, они постоянно приходили. И там на этом месте поставили сначала 3 деревянных креста. Ну, поначалу первый, потом второй, потом третий их уничтожали, потом поставили металлический крест. Даже провели в 92-м году первый крестный ход в июле, в день памяти царской семьи, провели крестный ход от царского места до Вознесенского храма. Это первый такой крестный ход был открытый. Тема канонизации императора Николая II в годы перестройки у нас в России тоже выдвинулась на одно из первых мест. И обсуждалось очень широко в 90-е годы, как в светской, так и в церковной печати. Были и сторонники канонизации, и много, и были и противники, и тоже их было легион. Но в 1989 году Русской Православной Церковью была образована синодальная комиссия для подготовки канонизации поименно известных и до ныне миру неявленных, ведомых Богу новомучеников и исповедников российских XX века. А через 3 года, в 92-м году, эта синодальная комиссия по канонизации получила распоряжение начать исследование материалов по смерти царской семьи. И комиссия этому вопросу посвятила целых 19 заседаний, а в перерывах занималась как раз исследовательской работой. И комиссия по канонизации стремилась к тому, чтобы прославление царских мучеников было свободно от всякой политической и иной конъюнктуры. Но ей пришлось несладко, потому что она должна была преодолевать десятилетиями складывающиеся у российского общества, складывающиеся идеологические стереотипы по поводу и Николая II, и годов его правления, и о его семье. Препятствия канонизации царской семьи противники пытались обнаружить в годах правления Николая II государственной церковной политики. Но уже к этому времени, к 90-м годам, слава Богу, стало известно, что годы правления Николая II, несмотря на очень сильные социально-политические противоречия, несмотря на участие России в войнах, в эти годы Россия достигла небывалого уровня в экономической и культурной жизни. небывалого. К тому же, к 1917 году, к началу 17 года, Россия стояла на пороге победы в Первой мировой войне. Что касается церковной политики Николая II, то тоже известно, что именно в его годы правления церковная иерархия получила возможность собрать поместный собор и избрать патриарха российского, которого не было в течение нескольких сот лет. И также было известно широко, что государь много жертвовал на устройство храмов и монастырей не только в России, но и за рубежом. Было известно, что вот глубокая религиозность выделяла императорскую чету среди всех остальных членов российского общества. И это отмечали как друзья, так и недруги императора. И воспитание царской семьи детей тоже носило высоко нравственный характер. Самое главное, что выдвигали противники канонизации, тезис самый главный, это то, что гибель императора Николая II и царской семьи не может быть признана мученической смертью за Христа. И вот этого признания они не видели в материалах расследования, но это признание четко прозвучало в октябре 1996 года, когда комиссия по канонизации представила патриарху и священному синоду доклад о прославлении царственных мучеников. И на основе тщательного рассмотрения обстоятельств гибели царской семьи комиссия нашла основания для прославления всех ее членов в лике страстотерпцев. Слово «страстотерпец» употребляется к тем русским святым и членам императорской семьи, которые погибли от рук политических врагов. Поэтому к нашей святой царской семье вот, и они были канонизированы в лике страстотерпцев. И в докладе было сказано: в последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонения за Христа в XX веке. В августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви были прославлены поименно 1097 человек, составивших соборного мучеников и исповедников российских, явленных и неявленных. 1097 человек, новомучеников, исповедников, это только те люди, чьи имена мы узнали, чьи имена сохранились в документах, в письмах, в воспоминаниях. А сколько было людей, пострадавших за Христа, особенно в 20-е, 30-е годы, мы даже не знаем, но их очень много было. Вот 1097 человек, они составили собор новомучеников-исповедников российских, и в составе этого собора царская семья была также перечислена к лику святых. Патриарх Алексий II произнес замечательные слова: «В жертву за Россию был принесен ее цвет, вначале государь с семьей, а потом все верные Богу, царю и Отечеству. Их прославляет наша церковь в сонме мучеников и исповедников российских. Но святые связаны друг с другом. Государь Николай II разделил Голгофу своего народа. Вот почему его прославление нашей церковью не может быть отделено от прославления новых мучеников и исповедников российских». И 20 августа 2000 года, 20 лет назад, царская семья, состоялся чин канонизации царской семьи, как страстотерпцев, в храме Христа Спасителя в Москве. К этому дню наши уже иконописцы написали икону собора новомучеников и исповедников российских XX века, где царская семья тоже заняла центральное место. Эта икона широко известна. В то же время набирала силу идея построения на месте бывшего дома Ипатьева памятного символа, разрешение на которого, на который епархия получила. И в итоге в 2003 году произошло торжественное открытие и освящение храма-памятника на крови, который был построен на месте дома Ипатьева. Патриарх Алексей II свидетельствовал: народ наш, проходящий через испытания, наложенные Богом за грехи богоотступничества, цареубийства и гражданской смуты, и раскаивающийся в этих грехах, нуждается в видимом знаке покаяния. Также говорил: строительство храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших является не только сугубо церковным, но и общенародным делом. Это восстановление нашей исторической памяти, это своеобразное мерило решимости государства и народа России восстановить все разрушенное в годы лихолетия. Это зримый символ того, что Русь воистину преображается и возрождается. Еще один памятный символ есть у нас под Екатеринбургом – это Ганина яма. Если храм-памятник на крови – это место, где царская семья жила последние свои месяцы своей земной жизни, и место мученической кончины царской семьи, то Ганина яма – это место пристанища останков царской семьи. И патриарх Алексей II благословил строительство в этом месте монастыря святых царственных страстотерпцев.
Это было в 2000 году произошло.
Да, в 2000 году тоже. И в 2003 году, так же, как и открытие храма-памятника на крови, в 2003 году на Ганиной яме уже были построены 7 храмов по числу членов царской семьи. Вот эти два памятных символа, они ежегодно в ночь на 17 июля, ежегодно с 2002 года соединяются крестными ходами.
С 2002 года?
С 2002 года. Они соединяются крестными ходами, крестный ход выходит После торжественной литургии, которая тянется в течение всей ночи, выходит из территории царского места и идет вот эти 20 километров до Ганиной ямы.
Ну, тогда ведь еще в 2000 году еще тогда ведь не был построен храм-памятник.
Просто, так сказать,
с этого места, именно с царского места, начинался крестный ход.
Нет, в 2002-м, да, не построен 2002-м. Был еще, да. Угу. Но от этого места, царского, шел крестный ход. С каждым годом он все больше и больше набирал людей, которые в нем участвовали. 20 километров – это не так легко пройти, тем более надо было идти сначала по городу, потом по лесу и так далее. Но участвовали в этих крестных ходах не только пожилые люди, но и молодые. И мы видели сами, когда проводили царские дни у нас в центре Царском, мы видели, с какими радостными лицами молодые мужчины, женщины, дети собираются, готовятся к выходу на этот крестный ход. И крестные ходы набирали десятки тысяч людей. Но вот самый большой крестный ход, самый многочисленный, он падает на 2018 год.
Год столетия.
Год столетия, да.
Подвига царской семьи.
Да. Его возглавлял патриарх московский всея Руси Кирилл, который к нам приехал на эти дни. Вот. И этот крестный ход он запомнился очень многим людям. Потом в печати, по радио, по телевидению очень многие люди делились своими впечатлениями, а люди-то приезжают, ведь приходят не только екатеринбуржцы, приезжают из многих городов, и деревень, и сел Свердловской области, из других городов по всей России, откуда только не приезжают, из дальнего и ближнего зарубежья. В 2018 году было очень много зарубежных гостей. Вот так народ, во-первых, он чтит память святой царской семьи, а во-вторых, он воздает по заслугам то, что было сделано этой семьей и при жизни, и при мученической кончине. Я что еще хочу сказать? Вот мне, когда я работала с этими материалами, мне было интересно, ставят ли памятники Николаю II, его семье. Ну, у нас памятник около храма на Крови стоит, прекрасный памятник, хотя он изображает трагический момент в жизни царской семьи, момент схождения в нижний этаж.
Подвал Ипатьевского дома.
Да, Ипатьевского дома. Я стала смотреть, времени у меня было не так много, я нашла уже 47 памятников.
По городам? Или не только по городам, по государствам?
Только по России.
Только по России.
Причем от Архангельска до городов Крыма, от Калининграда до Владивостока. Это мало. Я знаю, что там гораздо их больше. И там в основном, конечно, бюсты императору Николаю II, но есть и фигуры в полный рост. Есть Николай II и Александра Федоровна, есть Николай II и наследник Алексей, есть царская семья. Памятники прекрасные. Но что интересно, памятники царской семье есть и за рубежом. То, что в Белграде Николая II очень почитают за то, что он сделал для Сербии в годы Первой мировой войны, там есть памятники и в Сербии, и в Боснии, и в Герцеговине, не один. Но на Украине, в ДНР, в Белоруссии, в Казахстане тоже есть памятники Николаю II, что меня очень порадовало. Причем они стали строиться не в 21 веке, а раньше, еще в 90-х годах 20 века. Ну, а в 21-м, конечно, особенно к 18 году, их много появилось, и думаю, что они будут появляться и дальше. И что интересно, я когда открываю фотографию этого памятника, всегда живые цветы. Зимние фотографии – живые цветы. Летние фотографии – там вазоны, букеты, свечи стоят. Все это очень, очень радует.
Валентина Фридриховна, скажите, пожалуйста, вот вы этой темой занялись по должности или по душе?
Вы знаете, я, придя работать в музей святой царской семьи, и занималась очень многими темами, которые касаются и истории нашего государства, и истории церкви, естественно, и, естественно, истории святой царской семьи. Новомучениками я занималась 3 года, и исповедниками 20 века. Мне это все очень по душе. А 20-летие канонизации, может быть, мы немножко поторопились праздновать. Обычно празднуют 25 лет, 50 лет. Но 20 лет – это тоже дата. И очень сильно захотелось. И тем более, когда к нам приходят люди в музей, когда мы встречаем делегации на царские дни, очень многие спрашивают. Многие люди не знают истории канонизации. Еще мало изданий, связанных с этой темой. И мне хотелось, во-первых, выставку сделать. Мы ее сделали. Она у нас полностью готова. Но поскольку коронавирус, мы ее немножечко отодвинули. Сначала на осень отодвинули, а сейчас как-то нам кажется, что и осенью, видимо, нам не удастся ее открыть. Мы ее откроем в начале февраля, к Дню новомучеников и исповедников российских, в начале февраля. Мы ее откроем обязательно, потому что люди должны знать, почему убита была царская семья, что произошло потом. Ну и, конечно, историю канонизации тоже. И то, что канонизировали на 20 лет раньше за рубежом, это тоже надо знать. Вот, поэтому вот вся история канонизации, она вошла в эту выставку. Кроме выставки, и выставку я делала, как и все остальные, я делаю с большим воодушевлением и с душой. Мне кажется, что когда люди приходят и видят наши выставки, приходите, пожалуйста, обязательно приходите. Они чувствуют это. Во всяком случае, вот у нас сейчас в храме на Крови висит выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И когда мы ее только вывесили в самом начале, хорошо, что мы ее в начале года вывесили, еще до коронавируса.
И такой до массовой изоляции такой.
Да, да. И сама видела, и мне многие люди говорили, что читают тексты, смотрят предметы, относящиеся к этому времени, и люди плачут. Это, мне кажется, ответ на ваш вопрос, потому что действительно то, что без души делается, да и вообще ничего нельзя делать без души. Если нет, тогда лучше не делать.
Спасибо, вы ответили на вопрос. Спасибо. Мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я лишь напомню, что сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» вот с таким выступлением о 20-летии канонизации святых царственных страстотерпцев была научный сотрудник музея святой царской семьи Валентина Фридриховна Кернер. Спасибо вам большое, Валентина Фридриховна.
Спасибо вам.
И какие-то интересные темы будут, так что мы милости просим, приходите к нам.
Спасибо. Обязательно. Спасибо. А вы к нам приходите.
А мы к вам будем приходить. Спасибо,
да,
большое.
Потому что у нас действительно интересные выставки. Они ведь у нас постоянно меняются сейчас. Мы много делаем выставок. Вот в храме на Крови у нас выставки, посвященные истории церкви, истории духовенства, истории новомучеников и исповедников. А у нас в музее исторические, культурно-просветительские выставки очень интересные.
Спасибо. Спасибо. Приходите. Я надеюсь, что нас услышали радиослушатели. Вот, ваше приглашение услышали. Ну что ж, до новых встреч, до свидания.
До свидания.